говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте радио «Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше мнение.
Дорогие братья и сестры, 25 февраля в 16 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого, яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу. Улица Пятницкая, дом 12, 25 февраля в 16 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в Иерусалим на крестопоклонную неделю с 13 по 20 марта. Прямой авиаперелет. Стоимость 98 тысяч рублей. Для слушателей радио «Радонеж» скидка 5%. Телефон для справок 8-495-937-5791.
Дорогие друзья, добрый вечер. В Москве 9 часов. В студии «Радонежа» в прямом эфире протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И ближайшие 50 с небольшим минут мы с вами общаемся здесь, в студии «Радонежа». Давно я не был в этой студии и... Честно скажу, ты и соскучился по Радонежу, по радонежским слушателям, по нашим разговорам здесь в вечерние часы зимние, да и осенние, и летние тоже. Буду, как обычно, отвечать на ваши вопросы. Передо мной стопка записанных редакторами вопросов, которые вы по телефону задавали раньше, но давайте использовать и преимущество прямого эфира. Можно позвонить в студию, как вы знаете, и я буду стараться ответить на ваши вопросы здесь, в прямом эфире. Номер телефона, напомню, 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Протоиерей Александр Абрамов с вами здесь, в студии Радонежа, 21:04 на часах в студии. Отвечаю на ваши вопросы, слушаю ваши комментарии и откликаюсь на них здесь ближайшие 50 с небольшим минут. Звоните, буду рад нашему живому общению в прямом эфире. О чем мне хотелось бы сегодня с вами поговорить? Мы встречаемся, среда масленичной недели, сегодня богослужение церкви уже перестроено на предвеликопостный лад, уже многие-многие великопостные богослужебные особенности применяются за службами. Мы заговелись в воскресенье на мясо, и таким образом масленичная неделя уже мясную еду исключает. Остается всего несколько дней до прощенного воскресенья, до начала Великого Поста. И мы из года в год с вами размышляем над тем, как сделать наш Великий Пост содержательным. Как сделать так, чтобы он прошел для нас с пользой. И очень часто мы задаем вопрос, что нам ждать от этого Великого Поста? Что нам ждать от вот этой предстоящей Святой Четыридесятницы? Как подойти нам к Пасхе лучше? И, к сожалению, так часто бывает, что наш вопрос остается обращенным только к посту. Что нам ждать от поста? На самом деле нужно, может быть, подумать о том, что нам ждать от самих себя. Что нам ждать от самих себя в Великом посту? Те из нас, кто только приступает, может быть, для кого это будет первый пост или один из первых постов, это такие счастливые люди, благодатное время их ожидает, и могу только пожелать счастливого, мирного и доброго провождения этого поста. Но большинство из наших слушателей, большинство из нас – это люди, для которых этот пост точно не будет первым. И мы так или иначе очень его ожидаем. Ожидая его, мы помним о том, что это такая духовная весна, мы помним о необходимости обновиться, но для, к сожалению, многих из нас это остается просто такими благими пожеланиями, красивыми словами. И на каком-то этапе мы приходим к мысли, что ничего у нас не получается. А если не получается, то, наверное, и не получится. А если не получится, то будем делать хотя бы что-то минимальное. Что минимальное? Будем соблюдать пищевую сторону поста, будем более сосредоточенно участвовать в богослужениях, больше ходить на службы. Ну и, может быть, вот за эту такую нашу дисциплинированность, прошколенность, пост у нас пройдет мягче и лучше, и мы сподобимся более счастливого участия в пасхальном торжестве. И мне кажется, что вот такая позиция, особенно закрепленная многолетним опытом участия в службах, она недостаточна. Мы с вами сейчас являемся свидетелями, а то и участниками колоссальных, скажу даже так, библейского масштаба перемен, происходящих в нашей стране, в мире. Мы участвуем в исторической жизни. Мы участвуем в исторических событиях. И в этих исторических событиях пост, который берет на себя народ, который берут на себя люди Божии, приобретает особый характер. Когда древний Израиль, Израиль Ветхого Завета, постился пред лицом Божьим, он это делал для того, чтобы просить у Бога благословения. Иногда просил благословения сохраниться. Брал на себя пост, брал на себя подвиг. И это был весь народ, единый народ. И уклонение народа от выполнения его обещаний означало, что народ не благословляется. В нашем случае наш Великий пост, безусловно, окрашен в цвета тревоги и надежды за происходящее с нашей страной, с нашими братьями и сестрами. Мы можем прямо сказать: «Господи, вот это совсем необычный Великий пост. Я буду стараться сделать то-то и то-то для того, чтобы ты преклонил свою милость ко мне, к моим близким, к воинам нашей страны, к моей стране вообще, чтобы ты дал мир, но не мир любой ценой, а мир, достигнутый победой». И вот если мы совершенно в религиозном, в верующем, в христианском отношении возьмем на себя пост, то он будет для нас делом. Не просто периодом, который нужно чуть-чуть иначе себя вести, а серьезным большим христианским делом. Вот когда ты берешься за дело, ты знаешь, что ты будешь уставать, тебе надо распределить силы. Ты знаешь, что это очень важное твое дело. И поставь его среди важных своих дел. А не после того, как все остальные дела сделаешь, займись постом. И посвяти эти свои дни, десятину времени года, посвяти их Христу. Прямо вот отказываясь от маловажных вещей. Будь со своим постом серьезен, будь сосредоточен, будь менее словоохотлив. Мы очень много высказываем суждений о том, что мы знаем и чего мы не знаем. Мы очень много делимся своими мнениями, которые мнениями-то назвать очень сложно, по всем без исключения вопросам. Мы очень часто горячимся и выдаем эту горячность, и считаем сами, что эта горячность — это ревность по Богу, что это ревность о вере. Мы очень много говорим суетливых и необоснованных слов. Мы очень часто меняем свои позиции. То мы все знали о ковиде, теперь мы все знаем о специальной военной операции. И чем увереннее мы говорим о таких сложных и многоплановых вещах, тем мы выглядим примитивнее и глупее, потому что у каждого явления, у самого, может быть, даже кажущегося очевидным, очень много сторон. Поэтому будь в словах сдержан. Будь немногословен, постарайся никого не ударить и не ранить словом. Это очень тяжело, потому что опыт злословия в нас крепко сидит. Мы, походя, обижаем людей, мы, походя, даем всем оценки, причем мы даже не задумываемся, а вправе ли мы давать людям оценки. А вправе ли мы, есть ли у нас данные, вообще говоря, для того, чтобы кому-то вынести суд? Хорошая она баба, нередко можно услышать. Но когда ты говоришь о человеке хорошая баба, ты уже все о нем знаешь. И что он баба, а не женщина. И что она хорошая. Что значит хорошая? Ты говоришь снисходительно, с какой-то такой позиции несомненной высоты, ты уж точно выше, чем хорошая баба. А так ли это на самом деле? И еще одна очень важная вещь, которую я не могу не сказать в нашем предварительном начале нашего разговора, нужно стремиться не искать себе особого великопостного поприща. Вот я сейчас, я обычно живу вот так-то и так-то, но сейчас я что-нибудь специальное придумаю, например, пойду в больницу, или, например, буду с утра до ночи мыть пол в храме, или перестану, вот сейчас вот специально буду заниматься тем, чтобы внука водить в храм. Не придумывайте себе поприща, потому что то, что важно для вашего спасения и для вашего совершенствование в посту приходит само и приходит как задание от Бога, причем там, где вам больше всего не хочется этим заниматься. Перестань смотреть телевизор или перестань торчать в телефоне. Ну, какое это задание? Вот если бы мне сейчас сказали трижды за пост прочитать псалтирь, это бы я сделал. А в телефоне, ну разве это серьезно? Нет, это не серьезно, и мы будем этим заниматься. Нет, вот оно уже, пришло твое поприще, вот оно твое задание. Прояви простое христианское согласие. Скажи «да» Богу смиренно, скажи «Господи, Я не очень понимаю, мне не очень нравится, может быть, это твое задание, потому что мы ропщим на Бога часто, и я вот сейчас ропщу, но я сделаю то, что ты мне говоришь, просто потому что пришло время мне слушаться. Вообще говоря, это хорошая возможность хотя бы десятину Богу отдать в послушание. Господи, я мало тебя слушаюсь. Или слушаюсь тебя избирательно, мне хочется что-то делать по-своему, и там, где это, по-моему, совпадает с тем, что, как мне кажется, ты благословляешь, вот тут я тебя буду слушаться. А там, где ты, Господи, мне даешь ясные указания, но это мне не очень близко, я сделаю вид, что я тебя не услышал. Ну, давайте вот эту десятину времени, Святую Четыридесятницу и Страстную неделю будем отдавать долг послушания Богу, долг послушания Богу, долг соблюдения первой заповеди. Мы обычно сосредотачиваемся на каждодневных таких наших грехах, на жадности, на раздражительности, на невоздержанности и так далее, но долг послушания Богу в смиренном «да» — это первейший наш долг, как заповедь первая, важнейшая по отношению ко всем остальным. Вот то, чем я хотел бы предварить наш сегодняшний разговор с вами в эфире Радонежа, протоиерей Александр Абрамов. 8495-959-5939, телефон здесь в студии. Я начинаю отвечать на телефонные звонки, жду их, и на те вопросы, которые передо мной здесь сейчас лежат, которые были получены нашими редакторами раньше. Прошу вас, звоните, будем беседовать. Вопрос от Никиты. Какой смысл читать Слово Божие, если живешь неправильно? Такой вопрос мы с вами задаем и слышим постоянно. Мы в обыденной жизни вполне наделены способностью понимать некоторые элементарные вещи. Скажем, зачем есть, если опять проголодаешься? Зачем мыться, если рано или поздно опять испачкаешься? Зачем пить, если снова будешь жаждать через какое-то время? Зачем спать, если проснешься скоро? Какой смысл читать Слово Божие, если живешь неправильно? Вот в такой постановке вопроса никакого смысла нет. Смысл возникает тогда, когда ты не можешь находиться вне Слова Божия. Ты услышал Священное Писание, и оно тебя затронуло, как говорят сейчас, зацепило, задело, коснулось. И тогда ты хочешь его исследовать, ты хочешь его слышать, ты хочешь о нем думать. Но и еще, все живут неправильно. И святые люди ошибались и грешили. Иоанн Лествичник говорит, у вас должно быть блаженное бесстыдство каяться в грехах, даже если вы в них неоднократно каялись уже. Но вы должны так каяться, чтобы всей совестью своей себе сказать, я буду с этим бороться. Я сейчас покаялся, и я буду стремиться к тому, чтобы вновь в этот грех не впасть. Мы знаем, что мы можем в него впасть, но мы будем исправляться. И смысл читать Слово Божие состоит в том, чтобы знать волю Божию, уточнять все время для себя, какова она обо мне. И тогда ты будешь жить менее неправильно, если возьмешь это на свое сердце. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Александр, очень рада вас слышать, ваш голос, это просто вообще... И очень очень жаль, что вы так редко бываете. Надеюсь, вы были...
Я каюсь, да, это моя вина, но я очень, поверьте, страдаю от того, что бываю сейчас реже. Буду исправляться, вот что могу пообещать.
Надеюсь, вы были здоровы все это время.
Ну, по-разному бывало.
Ага, ну, будьте здоровы, спасибо.
Спасибо огромное, спасибо. Вопрос от Олега. Два, на самом деле, вопроса от Олега. Слышал, что в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке единственный престол в Москве, посвященный святому преподобному Варлааму Хутынскому. Я не знаю, если честно, единственный ли это предел, но то, что он, конечно, есть, это несомненно. Москвичи особенным образом относились к преподобному Варлааму Хутынскому. Они его любили, но и побаивались, считали его очень строгим и обращались к нему, ну, с известным трепетом. И так вот получилось, что когда церковь обрела в свободу уже после празднования тысячелетия крещения Руси, тогдашний замечательный настоятель храма всех скорбящих радости на Большой Ордынке, протоиерей Борис Гузняков, о котором я имел возможность здесь многократно говорить, он установил отношение этого храма всех скорбящих радости на Большой Ордынке с Варлаамом Хутынским монастырем в Великом Новгороде. И прихожане ездили помогать восстанавливать открытый вновь монастырь. И этот предел, видите, храм всех скорбящих радости имеет главный престол в честь Преображения Господня. Но его в основном знают по южному пределу всех скорбящих радостей, по северному тоже Варлаама Хутынского. Такие очень необычные для Москвы два посвящения. Тот же Олег задает вопрос, какие есть средства отграждения от злых духов. Но, видите, когда я подозреваю, что Олег имеет в виду, нет ли какого-нибудь такого чудодейственного средства, пояса или молитвы, или еще чего-то, чтобы избавило нас от нападений бесов. Такого средства нет, потому что они могут нас атаковать в самое неожиданное время. Ясно, что 50-й псалом, 90-й псалом, молитва «Да воскреснет Бог» имеют особую силу. И мы к ним прибегаем в период такого бесовского страхования, то есть когда они на нас нападают и вызывают у нас страх и опасения, особенно ну, в ночное время или при опасности. Но самым сильным средством для нас, конечно, будет упование на Бога. «Господь пасет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачни, там и воспитамя». Поэтому даже самый сильный, даже самый крепкий человек, больше того скажу, в особенности сильный и крепкий человек подвергается атаке бесов. Если он многое может сделать доброго для людей, для церкви, то бесу очень важно его посрамить. Мы должны знать, что его победа временная, а победа Божья навсегда. И очень любил покойный отец Всеволод Чаплин обращать внимание на это, богослужебный текст, дерзость бесов, вот их атаки на нас, их ухищрения в богослужебных текстах называются бесов немощные дерзости, то есть наглость, которая все равно обречена на провал. Вот это важно нам с вами помнить. Телефонный звонок, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Сейчас литургии кроме субботы и воскресенья служить не будут.
Будут служить литургии прежде священных даров.
И также не будут служиться акафист, вот ваш акафист кресту. И не будут служить молебнов. А помощи людям, особенно сейчас, когда происходит военная операция, когда очень много людей после ковида еще не оправились, и когда очень много умирает, но как бы нет. Особенно если человек умер в пост, заказывают 40 уст, то есть 40 литургий в помощь и люди, которые остались, и усопшим, а их нет. И как вот быть? И еще у меня очень-очень вопрос такой о военном духовенстве. Хватает ли его сейчас? И большая просьба помолиться о нашей Наталье, ДЦП имбецильность у нашей девочки.
Да, я помню
ее. Обо мне, маме Галине и мужу моем Андрее.
Да,
спасибо огромное, отец,
да,
Александр.
Они у меня в синодике, спасибо. Вы у меня в синодике. Спасибо.
Спаси Господи.
Сначала уточнение. Литургии все-таки совершаются. Это литургии прежде священных даров по средам и пятницам. Поэтому другое дело, вы правы, помин такой вот литургический в эти дни невозможен, потому что святые дары уже освящены. Ну, в церкви день особого поминовения усопших суббота, и здесь просто большее число людей будем поминать воскресные литургии, конечно, будем поминать и живых, и усопших. Церковь не лишает людей возможности помина и возможности молитвы, напротив. Вот, например, у нас в храме, скажем, на первой неделе, на Страстной неделе будут совершаться все без исключения службы. Утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер. И молиться о наших родных, молиться о наших ушедших, молиться о наших воинах вполне можно и в тишине, и в приглушенном звуке тихих, читаемых, а не поемых богослужений Великого Поста. Они, наоборот, ведут нас к какой-то такой сосредоточенности. Обо всех можно помолиться. Представим себе, если бы, например, за весь Великий Пост совершалась бы всего одна божественная литургия. Вот всего одна божественная литургия. Разве бы Господь не помянул всех своих? И не только за этой литургией, но своим милостивым к этим людям снисхождением. Конечно же, помянул бы. Мы с вами вспомним еще и о том, что Мария Египетская за все годы своего покаяния причастилась единожды, снискав такое прощение, которое, дай Бог, каждому из ныне живущих людей себе просить и когда-нибудь получить. Поэтому великопостное время как раз очень хорошее время для того, чтобы просить Господа и об успехе специальной военной операции, и о наших воинах, и о наших погибших. Мы совершаем эту молитву о мире, о победе, как полагается, всегда. И эта молитва, я уверен, Господом принимается. Что касается военного духовенства, по моим наблюдениям, конечно, много священников ездит в войска и по собственной воле в порядке ротации, и из числа тех, кто прикреплен к тем или иным воинским частям, того, кого обычно называют военным духовенством, но его решительно не достает. Решительно не достает, по моим представлениям, и ждут священников в армии очень. И когда они приезжают, это большая помощь для тех, кто воюет. Покойный, убитый отец Михаил Васильев, герой России, он говорил, что священник в армии важнее, чем автомат. Ну, я не стал бы тут ставить на одну доску священника и автомат, но то, что священник очень нужен... Несомненно, то, что их сейчас, священников, в армии не достает, особенно в условиях проводимой военной операции, я думаю, что это факт, но также думаю, что число этих священников будет расти. И они не только в местах, где, например, проходит боевое слаживание, мобилизованы или в отдаленных от линии боевого соприкосновения местах находятся, но и на переднем крае. И это очень славно, что батюшки наши едут и молятся вместе. А церковь всегда была с народом, никогда она отдельной жизнью не жила. Церковь всегда была с армией. Это ее миссия. Ее никто отнять не сможет, кто бы что ни говорил. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что, ну и, собственно, совершенно справедливо сказали, что мы не вправе осуждать, не наша стезя, что называется. Но вот, допустим, даже не допустим, реально, вот Гребенщиков перечислил 12 миллионов евро в СУ, как написано в СМИ, я дослушал его интервью аналогично, он сказал, вот это туда подарил, так сказать, эти деньги. Это примерно по ценам 88-го года, я немножко был с этой отраслью связан, это где-то 10-12 танков «Абрамс» или «Леопард», даже если не самых последних моделей. Вот. И, значит, что, мы не вправе его осуждать и должны всячески поддерживать, считать, что это у него такой эмоциональный всхлип произошел, как вот один комментатор сказал, например. Вот как вы считаете?
Я считаю, вот как. Вы уж меня извините, я много над этим размышлял. Очень легко осудить Гребенщикова, тем более для этого много не нужно. Вот, ну как, говоря простым языком, вот если бы дядя просто продолжал петь, то и хорошо, он живая легенда, он стоял у истоков там нашего отечественного рока, но он стал заниматься чем-то, в чем он нисколько не разбирается. А потом у этой публики ведь еще и очень силен командный дух. Попробовал бы он сказать что-нибудь другое, его бы свои же заклевали. Но вот если честно, меня вопросы осуждения Гребенщикова нисколько не интересуют. Вот у нас тут была... у нас была некоторое количество времени назад ситуация, когда... когда был убит посол России в Турции, и затем Турция сбила наш отечественный военный самолет. И вот все так взволновались, такая ситуация. А вы готовы, ну вот, например, я сейчас не имею в виду Турцию, я имею в виду любого нашего противника, а вы готовы не покупать продукты этого государства, вы готовы не ездить туда отдыхать, вы готовы реальными делами поддерживать наших. Все, что мы можем с вами сделать, мы можем с вами сделать на своем личном уровне. Гребенщиков перечислил 12 миллионов долларов, он перечислил от своего достатка, он, наверное, заработал много денег. Мы с вами столько не зарабатываем. Давайте перечислим, сколько мы можем на нужды наших вооруженных сил. Давайте поможем, давайте... что-то будем делать каждый день. Потом, когда я сказал, что нам не надо осуждать, я, конечно, не имел в виду, что нам не надо давать оценку происходящему, мы вправе давать такую оценку, но давать оценку и поддерживать Гребенщикова – это разные вещи. Дать оценку его поступку как поступку негражданственному, как поступку... человека, который в трудных обстоятельствах помогает противнику, мы, естественно, можем и должны. А это совершенно не означает, что мы его поддерживаем, его эмоциональный всхлип или еще что-нибудь. Мы просто идем своей дорогой, а Гребенщиков идет своей. Вот в рамках нашей дороги нам Гребенщиков просто не интересен. И мы не должны тратить время на анализ соображений очень постаревшего и, в общем, имеющего такой музейный интерес человека. У нас нет на это время. Мы должны помогать войскам, мы должны молиться. Когда мы займемся Гребенщиковым, мы теряем время на молитву. А лучше всего в молитве сказать: «Господи, ты тех, кто... кого ты хочешь наказать, лишаешь разума». Здесь явно неразумная ситуация, но мы заняты другим. Мы заняты тем, чтобы наша страна с честью вышла из возникшего испытания. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Вадим спрашивает: «Не могу сдерживать свой гнев и раздражение, какие молитвы читать?» А какие молитвы читать при гневе и раздражении? А при чем здесь молитвы, строго говоря? Обычно гнев и раздражение – это следствие распущенности. вот на жену мы будем орать, а начальнику улыбаться. Или на людях, когда нам нравится компания, мы будем такими галантными, разумными, доброжелательными, веселыми, а когда нас никто не видит, и среди совсем своих мы гневливы и раздражительны. Мы обычно вполне в состоянии себя удержать от гнева и раздражения. Вполне в состоянии себя удержать. Когда гневаемся, когда раздражаемся, надо остановиться. Вот хочется тебе какую-то гадость сказать. Один раз остановись, другой раз остановись. Ты увидишь, как бес будет тебя прямо-таки корежить, мучить. В третий, четвертый, пятый раз будет чуть-чуть полегче. Я это вам говорю, как человек сам, чувствующий за собой гнев и раздражительность, как основные свои пороки. Это не так, что вы найдете какую-то молитву, и она вас остановит. Ну, представьте себе, вы соорудите на огромной реке плотину из песка. Молитву нельзя читать, молитву можно творить. И вот когда вы поймете, что молитва творится, «Господи, прости, не дай мне влезть опять в эти грехи», вот тогда это будет не песочная плотина, а настоящая молитва. Следите за тем, чтобы не распускаться. Наша огромная задача и постом – не распускаться. Мы постоянно распускаемся, мы постоянно позволяем себе излишество в чем-нибудь. Излишество в эмоциях, излишество в еде, излишество в выпивке, излишество в говорливости. Вот чуть-чуть надо это все приводить в норму. Отвечаю на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр. Благословите.
Бог благословит.
Я хотела бы обратиться в первую очередь с просьбой. Завтра игумену Феофану Заместову 25 лет, как его, значит, назначили на приход, в котором сейчас находится, да? Хотела бы, все его знают, и хотела бы, чтобы завтра за него помолились. Обязательно, потому что 27 числа у него день рождения, ко всему еще так прям близко, рядом эти даты.
Ну, все слышат вашу просьбу, да, и...
Да, да, еще хотела бы, знаете, завтра поздравить всех. У меня тоже сейчас один священник пришел с передовой. Он вообще-то такой болезненный, он так туда рвался. И знаете, как пришел, конечно, его контузило, так он сейчас лечится. Но знаете, как он сказал такие слова? Я еще хочу туда, там настоящее. Представляете, потому что много, конечно, сейчас таких противоречий всякого мы слышим, да? А вот это были его слова. И третье, хотела бы всех Валентин и Галин поздравить. Завтра праведная Галина, которая тогда восстановила этот праздник, патриарх Алексий. Потому что я сама Галина, и получалось так, что я все время в апреле праздновала. А мне монахиня сказала, нет, твой день ангела именно в этот день. Она же была праведная, она же была дочь императора, христианка. Она же, получается, Харлампия хоронила, потому что когда она с ним соединилась, она громила идолов. Отец-то был язычник. И поэтому завтра все Галины и Валентины... Я их всех хочу поздравить, Днем Ангела.
Спасибо помоги большое.
Помоги, Господи, молитвами таких святых, чтобы они в такое время тяжелое бы стремились быть примером для всех, потому что мы все-таки христиане, мы должны в первую очередь быть примером, понимаете, как у нас, к сожалению, не всегда это получается. И всем, и вам также доброго здравия, духовного укрепления в такое тяжелое время. Вам сейчас тоже приходится очень сложен священником. Поэтому спаси Христос всех.
Спасибо.
Благодарю.
Спасибо большое. К Галинам у меня особое отношение. Галина – это строгое имя, это я знаю по своей маме. Поэтому Галины – люди строгие, и нравы строгие, и Галин, конечно, мы Валентин поздравляем особенным образом. Ну, коль скоро зашла речь и о поздравлениях, завтра все-таки День защитника Отечества, и мы с вами даже год назад не могли гадать о том, что эта профессия к нам вернется своей прямой такой военной стороной. Давайте мы поздравим и тех, кто сейчас воюет, кто на передовой находится, кто кто нашу страну сейчас отстаивает, тех, кто трудится ради победы в тылу, на тех местах, куда их отчизна наша поставила, тех, кто молится за воинов. И, пожалуй, в новейшей нашей истории, вот в совсем новейшей нашей истории уже, такой после Горбачевской России, впервые мы встречаем день 23 февраля в условиях, когда это не просто день, когда женщины поздравляют мужчин, у нас было ведь и так, а когда мы поздравляем тех, кто нас защищает. Что касается вашего рассказа о батюшке болезненном, вернувшемся с фронта, я от многих священников слышал, что вот там ситуация подлинная, и что, несмотря на очевидные опасности, эти люди еще там почувствовали, что нужно возвращаться, почувствовали как свой священнический, христианский долг, долг гражданина России, долг русского человека. И вот пока такое чувство живо, оно будет одушевлять наших священников. И значит, церковь наша воспитывает правильное духовенство. Спасибо за это ваше замечание. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой отец Александр.
Здравствуйте.
Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Петербурга. Молился в вашем храме 24 года назад. Тогда был настоятель отец Иоанн. Это правильно?
Верно, верно, да.
Да, вот, значит, вопрос такой. С Гребенщиком я встречался на концерте один раз лет 35 назад, и один раз видел его в Спасо-Преображенском соборе. Угу. Он там ставил свечи. Вот. Творчество мне его не близко, так же, как и творчество Андрея Макаревича. Мне близок отец Роман Матюшин, вот, отец Александр Старостенко, вот, два батюшки, братцы у них ансамбль. Ну, это такая настоящая православная и музыка, и поэзия. Вот такой вопрос. Да, благословите на все доброе, чистое, святое.
Господи, вот. Помоги нам.
Да. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что он перечислил деньги, которые будут направлены против нас, да?
А по сообщениям СМИ он будто бы перечислил на это деньги. Потом он это то опровергал,
деньги,
то признавал.
Которые превратятся в оружие, и это оружие будет направлено против нас, да?
Будто бы да.
Вот. Ну вот с точки зрения такой духовно-нравственной, да, осуждай или не осуждай, а с точки зрения государственности, то есть он выступает против России. Ну, ныне Российская Федерация, раньше Российская империя, Святая Русь и так далее. Так я считаю, что он государственный преступник, если он так поступил.
Ну, он, видите...
Вооружать наших врагов – это преступление, особенно в военное время.
Он, видите, к этому времени, насколько я понимаю, уже находился за пределами досягаемости наших правоохранительных органов.
Он сбежал, да?
Ну, насколько мне известно, да.
Понятно, понятно. То есть уже выступал не как гражданин Российской Федерации, а как враг России.
А как какой-то гражданин другой страны, да, судя
да,
по
да,
всему.
Да. Да, вот, да, благодарю. И несколько слов. В одни всемирного разлада, в одни войны, смут, клятв, вранья, Иисус Христос, моя отрада, цель, смысл и счастье бытия. А Преснодева Матерь Света, ее молитвам свято верь, сиянье чистоты одета, открыла нам спасенье дверь. Святые ангелы, святые защитники от бед и зла, за Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Благодарю вас.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего наилучшего. Друзья мои, у нас остается еще 15 минут. С вами в студии Радонеж, протоиерей Александр Абрамов. 8-495-959-5939. Продолжаю отвечать на ваши вопросы по телефону и на те вопросы, которые мы получили ранее. Татьяна спрашивает, как правильно поминать умерших деток при родах, которым имя дали только в истории болезни после смерти? Спросить, как бы хотела назвать. Нет. Если дети умерли при родах, и, то есть они родились, их не успели крестить, они не крещены, то какое у них имя не имеет значения, потому что мы не можем литургически, за литургией, поминать их как членов церкви, потому что они членами церкви, ну, потому что им не было наречено это имя. Если они умерли при родах и не были крещены, то мы поминаем... Да, но эти дети безгрешны. Это не мы их должны поминать, а они за нас должны молиться. Как-то, если относительно крещенных детей вообще нет никаких вопросов, то относительно детей, которые не были крещены, в то же самое время на них не лежит печать личного никакого греха, мы их можем поминать не за литургией, а в личной молитве с такой формулировкой: умершего младенца, не называя его по имени, его же имя ты, Господи, веси, ты сам, Господи, знаешь его имя. Ну, или если речь идет вот о вашем младенце, который умер при родах, вы просто говорите младенцу, ну, как бы вы молились Богу: младенца моего, который умер при родах, Господи, помяни, Господи, в Царство Твое Небесное его прими. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Батюшка, извините, я второй вопрос не успел задать в связи с Гребенщиковым.
Уже кратко, уже кратко совсем, потому что...
Совсем кратко. Дело в том, что 11 или 12 февраля выступил по этому поводу некто Дмитрий Бабич, обозреватель радио «Радонеж». И целый час он возносил, что называется, хвалу Гребенщикову и призывал нас всех, так сказать, за него, ну, чуть ли не молиться, вообще-то говоря, вот, вместо там всякого осуждения. Вот мне это было и непонятно, поэтому я, собственно, вам и задал вопрос. Это что, официальная точка зрения Радонежа, что всякий сброд вот такого
понятно.
Рода...
Понятно. Ну, что такое, допускать? Что такое официальная точка зрения? Давайте мы не будем...
Ну, если он,
все понятно.
Утверждает, что он комментатор там радио Радонеж, там, еженедельно, вот. Вот, например...
Спасибо, все, неделю... все, давайте дадим другим возможность тоже задавать вопросы. Спасибо. Никакой официальной позиции не существует. Официальная позиция может существовать у Русской Православной Церкви. Она выражается в решениях Синода, Архиерейского Собора, Поместного Собора и позиции Святейшего Патриарха. Поэтому мы очень много тратим время на пустых людей и пустые дела. Все ясно. Что вам не ясно с Гребенщиковым? То, что он сделал, ну вот на мой личный взгляд, является отвратительным. А что касается молитвы за человека, например, о его вразумлении, то любой человек вправе рассчитывать на молитву. Естественно, никакой молитвы поддержки, мне кажется, это совершенно очевидно, в такой ситуации быть не может. Ирина спрашивает: я очень хочу выучить молитвы тропари, но мне трудно дается. Что делать? Преподобный Сергий Радонежский, когда был маленьким, не мог долго выучить азбуку, не мог научиться читать. К Богу обращался, Господь ему помог. На самом деле молитвы, тропари, богослужебные тексты, это же люди писали. Люди для людей. Мы с вами осваиваем самые сложные профессии. Мы с вами учим кучу иностранных языков. Мы, неужели... тропарь, допустим, своему святому труднее выучить, чем научиться водить машину. Или даже, там, не знаю, 120 режимов работы стиральной машины. Вот обычно же хозяйки и женщины знают, что вот это при такой температуре, это при такой температуре. Если вы правда хотите молиться словами богослужебных текстов, попросите Господа. И будет вам дана такая помощь. Посмотрите, кстати, вот во многих хорах наших, на клиросах стоят иконы Романа Сладкопевца. Хористы обращаются к нему с просьбой о том, чтобы он дал им умение слаженно и хорошо молитвенно петь. Вот здесь точно так же. Попросите преподобного Сергия, у которого были проблемы с научением, чтобы он открыл разум, и тогда это будет у вас не через силу, не через мучение, а, мне кажется, с радостью будет. Алексей спрашивает: при борьбе со страстями человек от них избавляется окончательно или они просто замирают и ждут благоприятного момента для своего восстановления? Ну, это вопрос, мне кажется, Алексей, вы знаете, праздный. Они могут... Страсти. Ну, во-первых, благоприятный момент для восстановления страстей – это что-то странное. Благоприятное – это что-то хорошее. А если страсть возобновляется, то это не благоприятное, а зло-мерзотный момент восстановления страстей. Страсть может замереть, страсть может утихнуть, страсть может быть изгнана силой Божией. Всякий раз вы не скажете, как именно развивается то или иное греховное направление нашей жизни. Наша задача не в том, чтобы выяснять, притаилась гадина или исчезла. Вы же знаете, по плодам их узнаете. Их наша задача не терять настороженности, не терять бдительность. Как только мы начинаем кого-то в чем-то осуждать, мы с очень высокой вероятностью впадаем в тот же самый грех, который мы осуждаем. Вот это прям закон такой духовный. Если мы начинаем почивать на лаврах и считать, что мы свой грех окончательно победили, то он обязательно будет искать возможности взять реванш, нам отомстить. Поэтому почивать на лаврах, быть самонадеянным и таким фанфароном, будто бы победителем всего на свете, мы не можем. Иногда борьба с той или иной страстью, глубоко в нас проникшей, может занять всю жизнь. Иногда мы можем от нее никогда не избавиться. Но вопрос в том, движемся ли мы по пути борьбы с ней, такой настоящей борьбы, а не симуляции ее. И тогда Господь и намерение наше будет целовать. Следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы так рады, вот слушатели тут бабушки, что вы вернулись в эфир. И рады слышать вас.
Спасибо огромное.
А уж нет времени на вопрос, но слава Богу, что вы вернулись. А вопросы в следующий раз зададим.
Благодарим, спасибо вам, спасибо большое.
Спасибо вас, Господи, батюшка.
Храни Бог. Ну, мы, друзья, с вами, видимо, сейчас уже заканчиваем эту сессию вопросов. У нас много поминовений, естественно, среди них много воинов, и надо нам еще как-то с вами по-доброму попрощаться, входя в пост. Поэтому давайте будем сейчас уже молиться о здравии, помолимся святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илии, президента нашей страны Владимира, протоиерея Василия, воина Дмитрия, протоиерея Александра, матушки Фатинии, Евгения, Валерии, болящей Марии, Олега, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи, Вадима, отрока Василия, Нины, Галины, Аркадия, Марии, Георгия, Евгения, Любови, Александра, воина Алексея, монахини Ксении, Екатерины, воина Павла, Ирины, Евгения, Ларисы, Татьяны, болящей Галины, Маргариты, болящей Зои, Анны с очадами, Дмитрия, Андрея, иеромонаха Дамиана, отрока Серафима, Натальи с очадами, Кирилла, Юлии с очадами, Валентины, Нины, Галины, Анастасии, Екатерины, Анастасии с очадами, Алексея, Марии, Василия, Людмилы, Веры, Таисии, воина Дмитрия, воина Андрея, воина Георгия, воина Артемия, воина Андрея. Помолимся и о здравии всех воинов Отечества нашего, которые пребывают сейчас в службах на всех местах их послушания. Давайте помолимся и об упокоении рабов Божиих Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталии, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Таисии, Феклы, Феодора, Прохора, Иоанна, Надежды, Людмилы, Ирины, Дмитрия, Петра, Софии, Натальи, Валерия, архимандрита Кирилла, протоиерея Михаила Убиенного, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, убиенного воина Евгения, убиенного воина Михаила, Константина, Алевтины, Бориса, Петра, Владимира, Антонины, Натальи, Пороскевы, Дмитрия, Александра, Марии, Ирины, Василия, Сергия, Екатерины, Павла, Марии, Евгении, Нины, Алексея, Иоанна, Валентины, Симеона, Льва, Натальи, Евдокии, Марии, Татьяны, Сергия, Владимира. О здравии Татьяны, Алексии, Григория, Никиты, Филиппа, Льва, Инны, Романа, Нины, Владимира, Надежды, Владимира. Друзья, мы будем сейчас завершать нашу программу. Я каждому из вас желаю доброго, полезного, мирного, хорошего, великого поста. Пусть он отличается от прежних наших великих постов тем, что будет приводить к лучшему результату, на который мы будем настраиваться. Пусть он будет и в пользу наш личный пост, как наш маленький труд для нашей церкви, для нашей страны, для нашего воинства, которое тоже в этом нуждается. А со своей стороны всех вас приглашаю в храм преподобного Сергия в Крапивниках на великопостное богослужение, в первую очередь на великий покаянный канон Андрея Крицкого, который мы специально будем читать поздно, в 6:30, с понедельника по четверг, первой недели поста. У всех вас со смирением прошу прощения, если кого-то из вас резкостью или невниманием, или иными какими прегрешениями обидел. Пусть мир Божий с каждым из нас да пребудет. Прощаюсь с вами. С вами был протоиерей Александр Абрамов. До свидания, друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.